Папа Гриша. Тарьян в глубокой задумчивости стоял перед зеркалом. Ему предстояло выбрать галстук из тех четырех, что были у него в наличии. Раньше этим занималась жена, но после развода Сергей оказался в безвыходном положении. Днем, после защиты кандидатской диссертации, на которой он выступал в качестве первого оппонента, защищался заместитель директора завода Григорий Павлович Губанов. К Тарьяну подошел Марк Цейтлин и сказал на ухо: «Сергей, побойся Бога. Желтый галстук с черной рубашкой и серым костюмом не носят». Тарьян поменял рубашку на голубую, но проблемы выбора галстука это не решило. Поразмышляв еще какое-то время, он решил плюнуть на галстук и поехать в ресторан без него. В конце концов, ресторан — не ученый совет, и папа Гриша, как называли заместители директора основные участники проекта, вряд ли будет в претензии. Банкет по поводу защиты папы Гриши проводился в Славянском базаре. Этот ресторан оказался чуть ли не единственным бастионом, который устоял перед накатом нового мышления на вековые традиции. Антиалкогольная кампания не только привела к исчезновению из магазинов любых напитков и породила таким образом очереди невиданной доселе длины, но и вызвала к жизни странные правила, в соответствии с которым в любом ресторане официант пересчитывал всех пришедших по головам и категорически отказывался подавать более 150 грамм на душу. Папа Гриша обзвонил несколько мест, узнал, что это правило соблюдается неукоснительно, и обратился за помощью к Мусе. Хмыкнув, Тариев объявил, что проблем нет, надо идти в Славянский базар, там он договорится, а заодно постарается обойти запрет на обмывание диссертаций. Дело тут было вот в чем. Как определила в свете новых веяний высшая аттестационная комиссия, недостаточный уровень отечественной науки объяснялся исключительно тем, что после защиты диссертанты вместе с оппонентами и даже, о ужас, членами ученых советов пьянствовали в кабаках. Разве могла после этого идти речь об объективности? Непонятно, какие средства и силы были задействованы, но директорам ресторанов вменили в обязанность при обнаружении на вверенных им объектах диссертационных банкетов незамедлительно об этом доносить. Уж ВАК разберется по существу, что в соответствующей диссертации хорошо, а что, и это главное, плохо. Оппонентом на защите у папы Гриши Сергей Тарьян стал вот каким образом. Судьба проекта, над которым работали Платон, Ларри и многие другие сотрудники института, в значительной степени зависела от того, какие силы, а следовательно и ресурсы, в него вовлечены. Проект был целиком и полностью связан с заводом. Продукция же завода, особенно при поголовной утрате доверия к советскому рублю как к самой твердой валюте мира, считалось супердефицитом. Это были автомобили. Стоило любому чиновнику, которому следовало поставить закорючку на том или ином проектном документе, узнать, что проект ориентирован на завод, как в голове у этого чиновника немедленно что-то щелкало, он поудобнее устраивался в своем служебном кресле и начинал очень предметно вникать в суть вопроса. Еще в самом начале, когда шла предстартовая подготовка, Платону и Ларе удалось договориться с руководством завода о том, что некая, весьма незначительная часть продукции может быть использована для цели проекта. Упоминание об этом в любом сколь угодно высоком кабинете творило чудеса. Ведь одно дело выпрашивать автомобиль у еще более высокого руководства, владеющего соответствующими фондами, или, на худой конец, тянуть из шапки билетик на профсоюзном собрании, соревнуясь при этом с инженерами, сантехниками и уборщицами за право заплатить свои кровные денежки. И совсем другое – получить машину по совершенно независимому каналу. да еще с обещанием, что она пройдет перед выдачей самую серьезную проверку. И никто даже не подозревал, сколько здоровья стоило Ларе исполнение тех обещаний, которые налево и направо раздавал Платон. Естественно, что эти возможности не могли долго оставаться в тайне. Через какое-то время на Платона обрушился поток просьб от коллег, друзей, просто знакомых и не очень знакомых людей. Объяснять, что все на свете имеет свои границы, Платон не считал возможным, хотя сам это отлично понимал. Конечно, он не мог отказать Тарьяну, который наконец-то решил обзавестись собственным транспортным средством и путем невероятных усилий скопил необходимую сумму. Но при этом не вполне представлял себе, получится у него или нет. «Какие проблемы?» — сказал он Сергею, когда тот обратился к нему в первый раз. «Два месяца подождешь?» Два месяца превратились в два года. И вдруг Платон глубокой ночью позвонил Тарьяну с завода. «Сережка!» — заорал он в трубку. «Помнишь, ты просил меня кое о чем? Я все решил. В декабре никуда не собираешься?» «Нет», — ответил еще не проснувшийся Тарьян. «А что?» «Я завтра прилетаю в Москву. У меня к тебе будет одна просьба». Просьба заключалась в том, чтобы внимательно прочитать диссертацию папы Гриши, при обнаружении каких-либо недочетов довести их до сведения Платона, а также дать согласие выступить оппонентом на защите. К удивлению Тарьяна, диссертация оказалась на редкость толковой. Написана она была в чисто академическом ключе, без какого-либо налета провинциализма, содержала совершенно прозрачную постановку задачи и точное ее решение. После исправления нескольких досадных, но не принципиальных ошибок, диссертация приняла форму, исключающую сколько-нибудь обоснованную критику, и это поставило будущего оппонента в затруднительное положение. Ведь задача оппонента состоит прежде всего в том, чтобы указать на недостатки работы. Но как указать на то, что не удается обнаружить даже под микроскопом? Когда Сергей сказал об этом Платону, тот поулыбался, а потом объявил: «Ты знаешь, это даже хорошо. Ведь будет и второй оппонент, чистый экономист. А ты честно скажешь, что по технике замечаний нет?» Защита прошла с блеском. Члены совета проголосовали, как говорится, в ноль. После чего папа Гриша подошел к Сергею, поблагодарил и пригласил вечером в Славянский базар. А Платон и Ларри тут же подхватили папу Гришу под руки и куда-то уволокли. Банкет ничем не отличался от иных подобных мероприятий. Тарьян наконец-то получил возможность понаблюдать за своим подзащитным с близкого расстояния. И если внешность папы Гриши еще соответствовала представлениям Сергея о командирах производства, рост и телосложение замдиректора были богатырскими, голос зычным, а водку он пил только что не стаканами, оставаясь при этом совершенно трезвым, то манеры были исключительно мягкими, добрыми и как бы обволакивающими. Было совершенно непонятно, как человек с такой открытой и, очевидно, голубиной душой может чем-то управлять, отдавать приказы и распекать нерадивых подчиненных. Сергею он представлялся чем-то средним между Дедом Морозом и добрым дедушкой Лениным из детских книжек. Но когда во время перекура он заикнулся об этом Мусе, тот ухмыльнулся и сказал: «Давай, давай, ты все правильно понимаешь. Папа Гриша та еще штучка. Если близко окажешься, попробуй ему в глаза заглянуть». Последовать совету Мусы удалось, когда банкет уже заканчивался, и Сергей подошел прощаться. Папа Гриша выпил много, но это на нем никак не отразилось, только движения стали какими-то округлыми, а речь еще более вальяжной. Возвысившись над Сергеем, который еле доставал ему до плеча, папа Гриша обнял его. «Дорогой мой человек», — пробасил он, — «спасибо тебе за помощь, за поддержку, за объективность». «Не за что, Григорий Павлович», — ответил Тарьян и посмотрел папе Грише прямо в лицо. Нельзя сказать, что он многое понял, но то, что увидел, произвело на него сильное впечатление. Лицо у папы Гриши было широким, круглым, добрым. На порозовевшем от выпитого носу сидели очки в позолоченной оправе, казавшиеся совсем крохотными. А за стеклами очков виднелись небольшие, беспомощно моргавшие глазки. И вдруг на какое-то мгновение глазки перестали моргать. И если бы Сергей не был предупрежден заранее, он, наверное, и не заметил бы, как неуловимо изменилось лицо стоявшего перед ним человека. На него уставились две маленькие серые точки, будто загорелась лампочка в кабинете зубного врача. И когда через долю секунды широкая улыбка папы Гриши погасила эту лампочку, Сергей понял, что он взвешен, измерен и оценен. «Ну, как тебе, папа Гриша?» — спросил на следующий день Платон. «Знаешь», — ответил Сергей, — «сначала он мне каким-то тюфяком показался. А потом пригляделся. Просто капитан Сильвер из острова Сокровищ. Только с двумя ногами». «Капитан Сильвер — это правильно», — задумчиво сказал Платон. «С двумя ногами, еще с двумя головами и с четырьмя руками. Кстати, твоя проблема решена. Послезавтра можешь ехать за машиной».